Любовь Бамматова, вы слушаете программу «Время свободы», в студии Михаил Соленков. Здравствуйте. Темы этого часа: россияне о выборах губернаторов, результаты исследования аналитического центра Юрия Левады, несостоявшийся марш на Москву работников одного из градообразующих предприятий Ивановской области, а также новости и наши постоянные рубрики. Это второй час информационной программы «Время свободы». Первая тема этого часа. Аналитический центр Юрия Левады провел опрос граждан в 46 регионах страны, выяснив, что думают россияне о существующем в стране выборном законодательстве. Исследование показало, что подавляющее большинство граждан России выступает за возвращение прямых выборов руководителей регионов, а более трети россиян предлагают снизить барьер для прохождения партии в Государственную Думу. Подробнее о результатах исследования и реакции экспертов моя коллега Вероника Баде.
За возвращение к прямым выборам губернаторов высказались 57% россиян, против 20%. То есть соотношение тех, кто за, и тех, кто против, почти 1:3. О чем говорят эти цифры? Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, практика кулуарного и, в общем, без особых объяснений назначения губернаторов сверху не получает поддержки большинства населения. При всем том, что доверие к высшей власти и к центральному руководству достаточно большое, тем не менее, вот эта сторона деятельности руководителей страны все-таки не получает поддержку большинства населения. В этом смысле, вероятно, россияне хотели бы каких-то более ответственных, более взаимных, более ими, россиянами, контролируемых связей между главами регионов и населением этих регионов. Потому что проблемы на местах большие, и, видимо, население все-таки хотело бы как-то, в том числе посредством своих голосов, влиять на подбор кадров высшего руководства на уровне регионов.
А в какой степени вообще возлагают россияне надежды на местную региональную власть?
Вообще говоря, оценки местной власти неплохие. Они всегда достаточно высоки были. В этом смысле поддержка регионального руководства всегда, в общем, была достаточно большая, всегда выше была, чем поддержка правительства. И в этом смысле региональную власть, видимо, население все-таки воспринимает как в известном смысле свою и предполагает, по крайней мере, чаще, чем относительно правительства, которое от него далеко, предполагает, что у местного руководства есть, некое чувство такой ответственности по отношению к населению того региона, где все-таки этот руководитель сидит.
А какова была динамика в отношении к этому вопросу? Вот, скажем, после того, как прямые выборы глав регионов были отменены, как относились к этому россияне?
Тогда чуть больше поддерживали решение Путина и путинского руководства. Со временем все-таки, видимо, такой способ управления признан большинством населения недостаточно эффективным. Сначала это было не столько одобрение впрямую назначенных людей, сколько одобрение путинского шага и его решительности в изменениях политического устройства России. Это обаяние решительности, видимо, прошло. Речь идет о вполне реальной жизни людей, и они видят неэффективность сложившейся системы власти на местах.
Говорил социолог Борис Дубин. А вот как комментирует новое исследование Левада-центра политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что сейчас в ситуации, когда активизируется политическая жизнь, когда люди сталкиваются с проблемами, непосредственно касающимися их города, их региона, им становится понятно, что для того, чтобы решать эти проблемы, они должны иметь наиболее эффективных для них, а не для Кремля менеджеров. И отсюда, мне кажется, неуклонный рост тех людей, которые считают, что их голос должен быть существенно более весомым, и они сами должны определять, кто будет наиболее эффективным с их точки зрения губернатором в их регионе.
Как вы полагаете, в чем разница между теми менеджерами, которые нужны людям, и между теми, которые нужны Кремлю, и которых Кремль, соответственно, назначает?
Главная проблема заключается в том, что люди, они ближе к своим проблемам, и им понятнее необходимость сейчас иметь таких менеджеров, которые со состоянии решать их проблемы, им виднее, кто с этим справляется. Что касается Кремля, то хотя по большому счету в ситуации кризиса, казалось бы, должны совпадать оценки, и Кремль тоже заинтересован иметь в качестве лидеров регионов тех людей, которые в состоянии решать проблемы сегодня и сейчас, но, во-первых, Кремль – это очень инерционная и громоздкая машина, где интересы власти в целом отнюдь не тождественны интересам отдельных механизмов этой машины. Поэтому мы можем видеть, и мы видим, как до сих пор при назначении губернаторов определяющим критерием является лояльность человека, а значит и близость его к каким-то группам влияния в Кремле, и, может быть, полное отсутствие каких-то связей и знания даже конкретного региона, куда человека назначают. И в этом смысле, мне кажется, хороший пример – это Ингушетия, да, где сейчас есть массовое движение в поддержку возвращения Аушева, и вот это демонстрация того, какими разными могут быть подходы людей, подходы Кремля, хотя, казалось бы, Аушев – это менеджер едва ли не идеальный, особенно в кризисной ситуации, и для Кремля тоже.
Вот уже 5 лет, как отменены прямые выборы губернаторов, как бы вы в целом охарактеризовали процессы, которые шли в этой сфере с тех пор?
Я бы охарактеризовал их как постоянное и целенаправленное движение в сторону от не просто прямо избиравшихся губернаторов, но и губернаторов, которые были таким консенсусом между основными группировками в региональной политической элите. То есть, если в первые пару лет назначения губернаторов практически назначались те люди, которые уже занимали эти посты, а если нет, то люди, которые были реально влиятельными и весомыми в региональной политической элите, то сейчас мы видим практически полное доминирование варяжской модели, когда, выбирая из двух критериев лояльности Кремлю с одной стороны и эффективности, а значит и способности контролировать местные политические элиты с другой стороны, Кремль постоянно делает выбор в пользу первого, что, мне кажется, и служит такой наглядной иллюстрацией страшной неповоротливости и инерционности системы принятия решений в Кремле, поскольку до кризиса эта модель могла бы считаться работоспособной при всех ее издержках, а во время кризиса критически важно, чтобы на посту губернатора был человек с минимальным опытом хотя бы публичной политики, то есть способный в случае возникновения локального кризиса взять ситуацию под контроль, и, конечно, человек, который пользуется и авторитетом, и влиянием среди местной политической элиты.
Таково мнение политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Напомню, что 57% россиян, по данным Левада-центра, выступают за возвращение к прямым выборам глав российских регионов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. Московский городской суд приговорил бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия к 9 годам лишения свободы за получение взятки в 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий. Довгий намерен обжаловать приговор. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня из Ивановской области более сотни работников акционерного общества «Спиртзавод Петровский» планировали отправиться пешим ходом в Москву для участия в акции протеста против закрытия градообразующего предприятия. Трудовой коллектив более 1,5 лет добивался возобновления производства и выплаты долга по заработной плате, но безуспешно. Поэтому рабочие и заготовили так называемый «поход трудящихся на Москву». Но марш сорвали местные власти. Главного организатора акции Александра Байкова накануне забрали в армию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Александр Байков, главный инициатор похода трудящихся на Москву, занимался всеми организационными работами по подготовке и проведению акции. Тронуться в путь более 100 оставшихся без работы людей планировали 30 июня. До Владимира планировалось дойти пешком, а далее на электричке доехать до столицы, где их ждали сторонники, представители движения «Левый фронт». Все необходимые процедуры были согласованы как с местными, так и со столичными властями. Однако за 4 дня до похода Александра вызвали в местное РОВД, чтобы согласовать некоторые организационные моменты, рассказывает товарищ Александра Илья Журавлев.
Там были представители военкомата, которые вручили ему повестку и впоследствии везли его в военкомат, где он прошел военную комиссию. 25 числа его, значит, привезли в областной военкомат в Иваново. 26 числа он был отправлен на пересыльный пункт в Москву, и сейчас он направляется в военную часть Владикавказ. Явных как бы нарушений нет, но это было все проведено очень быстро. То есть до этого повесток никаких не было, то есть явно под вынуждением мы специально, дабы сорвать мероприятие в Петровском, то есть старший он подавал заявку на его проведение.
Изолировав возмутители спокойствия, работодатели акционерного общества спиртзавода «Петровский» выделили 1 миллион рублей на погашение части долга по заработной плате, который в общей сложности составляет 40 миллионов, говорит Илья Журавлев.
По сути дела брошена подачка, как мы выплатили рабочим по 1300. Сейчас запустили завод, но по слухам он должен закрыться 1 июля якобы на компремонт. В принципе, администрация и представители работодателя, они обещали выдать зарплату на этой неделе. То есть от этого будет зависеть, если они свои договоренности, свои обещания будут исполнять, то есть вопрос будет решаться. А если нет, то поход все-таки будет продолжено приготовление к нему.
А вот что о ситуации в Петровском говорит координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Явно местная власть, напуганная возможным развитием сценария по варианту Пикалева, по варианту русского Вольфрама и других вот скандальных эпизодов последнего времени. С другой стороны, безусловно, власти, как всегда, постарались действовать какими-то силовыми методами. Вот, в частности, наш активист «Левого фронта» Александр Байков был обманным путем призван в армию. К ряду других активистов вот этого трудового коллектива применялись такие методы косвенного, я бы сказал, давления, то есть тоже им как бы угрожали в устной форме. Но я думаю, ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас, возможно, мы проведем пока такую подготовительную акцию в их поддержку вот и подождем эти 2 недели. Ну а то, что вот происходит с тем же Александром Байковым, это, конечно, нельзя оставлять без внимания. Будем стараться его выручить в этой ситуации.
У микрофона «Радио Свобода» был координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас есть еще один репортаж об акции протеста в одном из российских регионов. В Архангельске в первой городской больнице врачи провели пикет. Медики протестовали против увольнения 2 ведущих хирургов клиники по надуманному, как им кажется, обвинению в смерти пациентки. С подробностями наш СОБКОР в Архангельске Игорь Ключников.
Пикет во дворе первой городской больницы получился не самым масштабным. Заявить о своем протесте руководству больницы и руководителям областного департамента здравоохранения вышли меньше 100 человек. Мэрия Архангельска не разрешила проводить публичную акцию, поэтому большинство медиков было в статусе зрителей, а пикет официально был одиночным. С плакатом «Кто следующий?» протестовал хирург больницы Алексей Попов.
Мы в корне не согласны с тем определением, которое вынесло лечебно-контрольное бюро 9 июня, и подтверждение которого будет завтра в 11 часов. В том, что двум нашим ведущим хирургам, Кузнецову и Насонову, будут объявлены выговоры, и на Сонову не соответствует занимаемой должности. Такое отношение к заслуженным врачам и Насонов, почетный гражданин города, это недопустимо.
Несколько месяцев назад заведующий хирургическим отделением Александр Кузнецов и заместитель главного врача Яков Насонов провели операцию. У пациентки была неоперабельная стадия рака, и по ее желанию хирурги дали ей шанс. Больная скончалась через 3 месяца после операции. По этому факту областным департаментом здравоохранения было инициировано лечебно-контрольное бюро, говорит хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Само по себе вот это бюро, оно возникает по жалобе родственников. Жалоб родственников не было. Лечебно-контрольное бюро, оно разобрало факт истории болезни, да, и вынесла свои настоятельные рекомендации. То есть вышестоящий орган вынес рекомендации нижестоящему органу о том, что вот двоим надо дать выговоры, а Насонова уволить.
Повод для выговоров надуманный, подчеркивают медики. В конце мая в Архангельске прошел митинг врачей области, который собрал около 1000 человек. Его инициаторами стали хирурги первой городской больницы. Клинику возглавляет Сергей Красильников, родной брат директора областного департамента здравоохранения Андрея Красильникова. Именно его врачи считают инициатором административных взысканий, своеобразной мести медикам. По-другому, выговор заму главного врача Якову Насонову, имеющему высшую квалификационную категорию и звание заслуженный врач России, не объяснить. Говорит хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Насонов уже сказал, что если будут вынесены, да даже если не будут вынесены вот эти вердикты, да, он все равно подаст заявление об уходе. Потому что такое отношение руководства больницы и департамента, оно не соответствует никаким моральным убеждениям.
В случае, если выговоры все-таки будут объявлены и ведущих хирургов клиники отстранят от работы, мы объявим забастовку, заявил организатор пикета Алексей Попов. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы может быть лишена права голоса уже на октябрьской сессии ПАСЕ. Это заявление сделал в интервью нашей радиостанции член политического комитета и комитета по мониторингу ПАСЕ Андреас Гросс. Если Россия в ответ на этот шаг покинет Совет Европы, то россияне не смогут больше обращаться в Европейский суд по правам человека. С Андреасом Гроссом беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Напряженность между Советом Европы и Москвой все более растет. Россия не выполнила большинство требований ПАСЕ, связанных с российско-грузинской войной. Чем это может закончиться?
Все больше и больше членов ПАСЕ говорят, что им надоело видеть, как российская власть не демонстрирует приверженность ценностям Совета Европы. И это правда. С пассивностью российских официальных лиц в этом вопросе гнев здесь только накапливается. Да, этим летом мы будем в Совете Европы слушать доклад, подготовленный представителями Евросоюза, где ясно сказано, какая огромная мера ответственности лежит на Саакашвили за обстрел своих сограждан. Но тот факт, что Россия не выполняет своих обязательств перед ПАСЕ, что регионы Грузии, не являющиеся частью Абхазии и Южной Осетии, по-прежнему оккупированы российской армией, что Россия не хочет сотрудничать с людьми, которые гуманитарно хотят помочь Южной Осетии, Абхазии и прилегающим к ним грузинским регионам, все это приведет к тому, что в ближайшие 4 месяца большинство в парламентской ассамблее Совета Европы поставит под сомнение полномочия российской делегации. Это единственная мера, которая останется ассамблеей в этой ситуации. У нас в группе социалистов 22 июня был семинар, на котором подчеркивалось, что было бы ошибкой даже угрожать России такой мерой, унижать ее такой угрозой. Но когда российские власти не готовы выполнить свои обязательства хотя бы по минимуму, складывается ситуация, при которой невозможно остановить тех, кто действует гораздо более эмоционально. Эти люди зачастую не видят разницы между Россией времен Холодной войны и Россией нынешней. И я говорил своим коллегам, мы должны поехать в Москву. Я даже готов ехать один, чтобы убедить официальных лиц в России в наших общих интересах не дать этому произойти.
Когда может произойти прекращение полномочий российской делегации?
В осеннюю сессию ПАСЕ этого года или зимнюю 2010 года. Я видел, как сейчас действует делегация Грузии. Они очень хорошо организованы, стратегически поддерживаются многими делегациями и отдельными членами ассамблеи. Они собирают подписи для постановки этого вопроса и уже собрали более чем достаточно. Для меня это по-настоящему тревожно. Я бы сам просил российские власти, сделал бы это лично, говорил бы с Путиным. Я уже делал это однажды. когда он был в слабом положении, в 2000 году. Сейчас он сильнее, и я бы заодно хотел поговорить с ним о том, что происходит на Северном Кавказе, потому что уровень насилия в Дагестане и Ингушетии вызывает сильное беспокойство. Я знаю, что в российском руководстве есть различные группы, что увеличивается сотрудничество России с Китаем в рамках Шанхайской организации. И у некоторых людей есть большой соблазн повернуться к Европе, европейским ценностям спиной. Но мы не должны возвращаться к архаичному противостоянию Европы и России.
Если российская делегация будет точно знать, что вопрос о прекращении ее полномочий будет поднят, она не приедет в Страсбург. Об этом не раз говорил ее глава Константин Косачев. Что тогда?
Если российские официальные лица к нам не прислушаются, если они не выкажут хоть сколько-нибудь видимой заинтересованности в выполнении своих обязательств и приверженности ценностям Совета Европы, то очень похоже, что это все произойдет уже осенью. На осенней сессии снова будет поднят вопрос о последствиях войны России и Грузии. И там же может быть поднят вопрос о приостановке полномочий российской делегации. Нам нужны хоть какие-то сигналы из Москвы, чтобы не дать большинству поддержать это предложение. Пункт о приостановке полномочий делегации России будет включен в резолюцию по докладу, подводящему итог году, в течение которого Россия не выполнила никаких требований Совета Европы, связанных с последствиями этой войны. Приостановление полномочий не означает исключение из Совета Европы. Но если российская власть почувствует себя униженной из-за того, что ее делегация в Страсбурге не имеет права голоса, тогда Россия в одностороннем порядке может выйти из Совета Европы. Власти, конечно, сэкономят около 20 миллионов евро, которые Россия платит в бюджет Совета Европы. Но тогда россияне лишатся права обращаться в Европейский суд по правам человека. Я бы отправился в Москву уговаривать российскую делегацию приехать все равно, потому что и в отсутствии делегации решение все равно может быть принято, и тогда Россия не будет участвовать в сессиях ПАСЕ как минимум несколько месяцев.
В эфире «Радио Свобода» был член политического комитета и комитета по мониторингу ПАСЕ Андреас Гросс. Вопросы ему задавал Данила Гальперович. Ну, а я добавлю, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ее тема – как будет развиваться политическая ситуация на Украине. Почему так много политиков стремится участвовать в президентской гонке? На эти темы с экспертами в студии будет беседовать ведущий программы Виталий Портников. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. На борту самолета находились 153 человека, большинство из них – граждане Франции и Коморских островов. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. Московский городской суд приговорил бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия к 9 годам лишения свободы за получение взятки в 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий. Довгий намерен обжаловать приговор. В Грузии прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Число жертв взрыва цистерн с газом на севере Италии достигло по меньшей мере 15. По сообщению местных властей, 34 человека получили серьезные ранения, половина из них находится в критическом состоянии. Около 1000 человек были эвакуированы в городе Виареджо, где сошли с рельсов и взорвались железнодорожные цистерны с жидким газом. Разрушены несколько домов. Четверо военнослужащих США погибли в Ираке от ранений, полученных в боевых столкновениях. В сообщении американского командования не приводится подробностей. Американские войска сегодня должны быть выведены из иракских городов. В Испании от гриппа H1N1 умерла женщина. Это первый случай смерти в стране от этого заболевания. Жертвой гриппа стала 20-летняя девушка, которая была беременной, когда заразилась вирусом, и умерла спустя несколько часов после того, как врачи спасли ее ребенка, сделав кесарево сечение. На круизном лайнере Emerald Princess, прибывшем в Петербург из Хельсинки, 14 человек больны гриппом H1N1. У всех больных легкая форма гриппа, и они изолированы в своих каютах. Следующий выпуск новостей через полчаса. Ну а сейчас ко мне в студию пришел Андрей Бабицкий, ведущий программы «Время и мир». Андрей, здравствуйте. Я знаю, что у вас будет много тем в программе. А какие это темы?
Ну, я хотел бы уточнить, что это программа «Время и мир. Кавказский час». Она посвящена проблемам Южного и Северного Кавказа. Действительно, тем сегодня много. Открываем мы программу с ситуацией в Ингушетии, которая, в общем, повисла в воздухе. Не совсем понятно, что будет дальше в этой республике, какие решения будут приняты федеральным центром для того, чтобы взять ситуацию под контроль. И... пожалуй, на этой теме, поскольку она первая, я остановлюсь. Собственно говоря, понятно, что последние нападения, покушения и убийства чиновников – это свидетельство усиления подполья, исламистского подполья на Северном Кавказе. И, в общем, федеральный центр, различные чиновники, когда как утверждают, что причина вот всех этих атак – это неуемная, неизбывная страсть отдельных северокавказских граждан к бандитизму, ну, в общем, это утверждение как-то не очень... понятно, потому что речь идет о стремлении, наверное, части северокавказской молодежи как-то изменить несправедливость окружающего их миропорядка. Сегодня на Кавказе, и Чечня не исключение, сложился особый порядок управления, дистанционный порядок, когда федеральный центр передоверяет местным элитам, местным кланам управление собственными территориями, отдавая их фактически этим кланам в кормление. Все проблемы России умножены в целом на Северном Кавказе в 5 раз, а в Чечне в 10. Я думаю, что северокавказская молодежь, она стремится к модернизации, к ослаблению власти этих кланов, она пытается как-то найти справедливость, и салафитская доктрина, мы сейчас не будем, и в программе этого тоже нет, обсуждать ее содержательную часть, она предоставляет возможность найти рецепт этой справедливости, потому что эта доктрина левая, она предполагает справедливое распределение, она предлагает помощь бедным людям, она восстает против неправедного богатства, и в значительной мере именно эти рецепты являются сегодня привлекательными для северокавказской молодежи. Поэтому очевидно, что не с бандитизмом как с таковым надо, видимо, бороться, а предлагать какие-то новые принципы, по которым должна быть организована жизнь северокавказских обществ. Далее круглый стол противодействия фальсификации истории в России обсуждают северокавказские эксперты, эксперты из Тбилиси, Еревана и Баку. Очень любопытный взгляд на проблему. Надо сказать, что во многом мнение северокавказских экспертов уже повторяет какие-то интенции, идет по следам, скажем так, западного видения происходящего в России. То есть эксперты Южного Кавказа уже не ощущают себя людьми, которые, ну, в общем, вынуждены как-то анализировать последствия неких общих процессов, происходящих на постсоветском пространстве. И еще, может быть, коротко я остановлюсь, на ситуации в Карачаево-Черкесии. Там произошел раскол фракции «Единая Россия». Большинство парламентариев прокатило уже согласованную и Федеральным советом партии «Единая Россия» из администрации президента кандидатуру на должность сенатора Совета Федерации.
Спасибо, Андрей. Программа «Время и мир» сегодня с Андреем Бабицким. На этой неделе в программах «Время свободы» серия репортажей Мумина Шакирова под общим названием «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который пролегает через Узбекистан, Туркмению и Казахстан. Сегодня второй репортаж Мумина Шакирова «Узбекистан».
Первые двое суток в поезде «Душанбе-Москва» самые напряженные, а с ней покоя можно забыть. От таджикской столицы до узбекской границы всего каких-то 70 километров. И под утро состав прибывает на станцию Кудукли. В тамбуре появляются узбекские пограничники, таможенники и милиционеры. Говорить, что они потрошат все вагоны и шерстят багаж, это ничего не сказать. Ищут оружие и наркотики. А это повод лишний раз придраться к пассажирам и развести их на деньги. Зацепка всегда найдется, считает проводница Лариса Шарипова.
Может быть, это механическая ошибка. Там кассир допустил ошибку фамилии. Вместо «А» написал «О». Все. Из-за этого тоже могут высадить. Иногда бывает, что на эти проездные документы, на них есть пленочки. Вот эта пленочка с уголка немного сошла. Все. Это тоже причина для того, чтобы высадить с поезда. Так обидно становится. Бедные эти ребята покупают такие дорогие билеты и их высаживают на территории Узбекистана. И здесь вот из-за таких непонятных механических ошибок.
На то, чтобы проверить весь поезд на узбекской границе, отведено 2 часа. И согласно правилам, никто из пассажиров и проводников не имеет права покидать свои места. То есть ни покурить, ни купить воды в ресторане, ни сходить в туалет. И плюс еще визовый режим между странами. Ни один таджикский гражданин не может спуститься на перрон на протяжении почти 2 суток. Об этих унизительных правилах на узбекской железной дороге в Душанбе знают все, но молчат. Чтобы понять такое рвение узбекских силовиков, нужно учитывать не только тот факт, что поезд Душанбе-Москва частенько называют восточным наркоэкспрессом, но и непростые отношения между странами. Убежден в этом душанбинский журналист и историк Нурали Давлатов.
Проблема в том, что Каримов считает, что Рахмонов был обязан ему, а что он пришел к власти не без помощи Каримова. Военный контингент узбекский вошел в Душанбе в 92-м году, помог Рахмонову прийти к власти, но тем не менее, когда отношения Рахмонова стали более теплыми с Россией, это стало раздражать Ислама Каримова. Рахмонов сделал ставку на Россию, то есть старшим братом будет не товарищ Каримов, Ислам Абдуганиевич, а будет Москва.
Одно неосторожное слово или, упаси бог, замечание в адрес людей в погонах, и ты попадаешь под пресс узбекских спецслужб. Бывали случаи, об этом мне рассказывали железнодорожники, кое-кто пытался отстоять свое право, его заводили в отдельное купе и обыскивали на предмет обнаружения наркотиков. Естественно, прибегали к услугам проктолога. Правдолюба ставили на колени и, проведя все процедуры, отправляли обратно. И жаловаться некому, таджикские власти должны вмешаться в эту ситуацию, считает Нурали Давлатов.
Таджикистан должен добиться того, чтобы поезда, которые будут транзитом ехать через Ташкент, чтобы эти поезда просто проезжали через Узбекистан, не останавливаясь, и чтобы их не проверяли. Если эта проблема не решается между Ташкентом и Душанбе, тогда эту проблему нужно поставить на международном уровне.
Таджикистан остается крупнейшей перевалочной базой наркотиков из Афганистана в Россию, и почти каждый пассажир поезда Душанбе-Москва для силовиков потенциальный контрабандист. О наркотиках люди говорят неохотно, и даже общительная проводница Хусния оказалась скупа на информацию.
Я, во-первых, не сталкивалась и не хочу сталкиваться с этим. Там, начиная с депо, мы дежурим с 8 до 5 мы вдвоем. После 5 одна из нас уходит домой, другая до утра. утра мы в вагоне сидим. Это дежурство у нас строгое. Наши таможни приходят в день отъезда. Вы сами видели, что досконально обсматривают и под вагон, и внутри вагона. Ну, так вот бывает случай, когда слышим, в том-то рейсе вот пассажир провез там какой-то, но пока у нас этого не было.
Поезд Душанбе-Москва – это не просто железнодорожный состав, который перевозит людей. Это и бизнес-площадка. Нашествие армии мешочников и челноков началось еще в Узбекистане. Они садились почти на каждой промежуточной станции и буквально оккупировали весь поезд. В проходах и тамбурах было не разойтись. И в иное время по 10-15 человек с сумками, коробками, сетками и пакетами запихивались в отсеки вагон.
Таблет в одно раз, зеленый, черный чай есть.
Сигарет, спичка.
Минералка.
На рубли дашь? Это железный дашь?
Да, него.
Об интервью и съемках на узбекской железной дороге не может быть и речи. Но чтобы как-то разрядить ситуацию, мои герои-попутчики устроили настоящий концерт в дороге. Душой компании стал бывший тренер по дзюдо 57-летний Мухаммед Али. Правда, когда концерт закончился, Мухаммед Али мне признался, что настроение у него довольно паршивое. Таджикские таможенники на вокзале при посадке отобрали у него драгоценный груз. 2 мешка с насваем. Это сухой табак, который азиаты обычно кладут под язык.
Когда проверили груз на вокзале, пошел острый запах табака, и люди стали кашлять. Мне было ужасно неудобно. Хотелось продать насвай в Москве и отбить железнодорожные билеты. Но, видно, не судьба.
Маршрут поезда Душанбе-Москва необычен. Он петляет змейкой по среднеазиатским странам. Покидая Таджикистан, он полдня колесит по Узбекистану. Затем целый день по Туркмении. И об этом в следующем репортаже.
Над темой работал Момин Шакиров. Первые выходные июля в Самарской области – время традиционного Грушинского фестиваля, фестиваля авторской песни. И уже сейчас в район Мастрюковских озер под Самарой съезжаются туристы и любители авторской песни. Однако с 2006 года из-за конфликта творческих объединений российских бардов под Самарой проходят сразу 2 грушинских фестиваля. Репортаж Сергея Хазова.
Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина стал единственным правообладателем названия «Грушинский фестиваль». Арбитражный суд Москвы подтвердил право на использование эмблемы Грушинского фестиваля, стилизованное изображение гитары, на которой стоит белый парус, за самарской организацией. Ранее Роспатент подтвердил, что Грушинским фестивалем может быть только мероприятие, которое организует и проводит клуб, возглавляемый Борисом Кельманом. В этом году знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни будет проходить на 2 площадках – Мастрюковских озерах и расположенных от них всего в 12 километрах в Федоровских лугах. Конфликт между Самарским клубом имени Валерия Грушина и фондом «Фестиваль бардовской песни имени Валерия Грушина», основанным фирмой «Мета», длится с 2006 года. Тогда фирма «Мета» выиграла конкурс на право аренды Грушинской поляны на Мастрюковских озерах. Владельцев фестивальной поляны поддержало творческое объединение «Самарские барды», а члены клуба имени Валерия Грушина с тех пор вынуждены проводить свой Грушинский фестиваль на Федоровских лугах, рассказывает самарский поэт Михаил Авдеев.
Само название «Грушинский фестиваль», Грушин не такая фигура. Я понимаю, Акуджава, Высоцкий. Грушин сама по себе фигура. Вполне рядовой бард. Люди, которые с ним учились, мне рассказывали, что, бард он очень средний был. Самый великий русский бард Булат Шалович Акуджава никогда на Грушинский фестиваль не ездил.
Фестиваль, организованный клубом имени Валерия Грушина, пройдет на Федоровских лугах и ожидается, что на нем соберется звездный состав бардов. Все попытки Московского фонда фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина провести Грушинский фестиваль незаконны, пояснил президент клуба имени Валерия Грушина Борис Кельман. Правительство Самарской области приняло Соломоново решение оказать спонсорскую поддержку обоим фестивалям. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. Московский городской суд приговорил бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довге к 9 годам лишения свободы за получение взятки в 750 тысяч евро и превышение должностных полномочий. Следующий выпуск новостей через 15 минут. На озере Селигер завтра открывается традиционный молодежный слет прокремлевского движения «Наши». В этом году планируется, что в нем примут участие около 50 тысяч человек. Работу лагерь еще не начал, а претензии к организаторам этого мероприятия уже появились у оппонентов движения «Наши». Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин сегодня направил в Генеральную прокуратуру России заявление с требованием проверить обоснованность и законность выделения бюджетных средств на проведение «Селигера-2009». Молодой политик уверен, что сотни тысяч долларов потрачены на лагерь незаконно и взяты из карманов налогоплательщиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ровно в полдень сегодня член оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин появился у проходной Генеральной прокуратуры России на Дмитровке. В руках у него был всего один лист бумаги, на котором поместились несколько абзацев обращения к генеральному прокурору Юрию Чайке. «За счет бюджетных средств финансируется деятельность общественно-политического движения «Наши», написано в заявлении. Считаю, что бывший лидер движения Якименко организовал коррупционную схему финансирования движения «Наши», злоупотребил служебным положением. Об этом Илья Яшин заявил немногочисленным журналистам сразу после того, как отдал бумагу дежурному на проходной в Генпрокуратуру.
Только что я подал заявление в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность и обоснованность выделения государственных средств на финансирование молодежного лагеря на Селигере. На мой взгляд, мы имеем дело с очевидной коррупционной схемой осваивания бюджетных средств, незаконного осваивания бюджетных средств. Якименко сохранил все контакты с этим движением, его родственник, родной брат Борис Якименко работает в руководстве этого движения. И, соответственно, с помощью своей новой должности он выбил средства на финансирование этого лагеря. Деньги из бюджета, деньги очень большие, несколько миллионов долларов.
По мнению молодого политика, в период финансового кризиса цинично тратить огромные средства на проведение мероприятий, подобных «Селигеру-2009».
Конечно, никаких сомнений нет, что за Якименко стоят там более высокие люди, и согласовывалось это на самом высоком уровне. И это в очередной раз демонстрирует цинизм нашей государственной системы. Что нам, неужели нечего больше финансировать за счет бюджетных средств в разгар кризиса, кроме как слет молодых горлопанов, дармоедов, которые занимаются исключительно тем, что носят портреты с маечками вождей и устраивают митинги? У нас что, пенсионеры получают большие зарплаты, я не понимаю, у нас много рабочих мест, нам что, не на что тратить бюджетные средства. Поэтому я считаю, что эти дармоеды обязаны вернуть все бюджетные средства, которые они незаконно получили, до копейки. Я буду настаивать на проведении прокурорской проверки. Я не исключаю акции гражданского давления на прокуратуру. И мы будем добиваться того, чтобы, по крайней мере, больше никакие бюджетные средства на деятельность кремлевских молодежных организаций не выделялись.
В самом движении «Наших» к поступку оппозиционера отнеслись достаточно спокойно, говорит лидер «Наших» Никита Боровиков.
По поводу, кто оплачивает, мы каждый год слышим какие-то разные упреки. И в этом году на пресс-конференции уже 1000 раз нам задавали эти вопросы. Я не думаю, что я буду говорить что-то новое. Вы можете все это посмотреть, не хочу тратить время. А по поводу господина Яшина, здесь, знаете, на самом деле комментариев никаких. Подобную тактику поведения много лет назад раскрыли в одной известной басне, где было сказано, что «ах, мочка, как она сильна, коль лает на слона». Вот единственный комментарий к этому поведению, может быть.
Тем не менее, намерения у Ильи Яшина очень серьезные. В самые ближайшие дни он обратится с подобным заявлением в Счетную палату России. Оппозиционер считает, что его обращение может заинтересовать сотрудников Генеральной прокуратуры.
Никаких иллюзий по поводу независимости судебной системы, по поводу независимости прокуратуры у нас нет. Однако у нас в этом смысле такая правозащитная позиция. Мы видим нарушение закона и требуем это нарушение закона предотвратить. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что по поводу Якименко есть сегодня раздражение в администрации президента, и перспективы у моего заявления могут быть самые неожиданные.
Пока в Москве будут решать, что делать с заявлением Ильи Яшина, по правилам в течение месяца необходимо предоставить ответ, на самом Селигере стартует форум. В этом году планируется, что его посетят 50 тысяч активистов движения, и продлится он рекордно долгое время. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Аферист века, создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды, американский предприниматель Бернард Мейдофф приговорен в понедельник судом к 150 годам тюремного заключения. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Зачитывая приговор 71-летнему Бернарду Мейдоффу, федеральный окружной судья в Манхэттене Дэнни Чин заявил, что масштабы мошенничества подсудимого вынуждают его послать сигнал потенциальным последователям афериста, а также его жертвам, настаивавшим на суровом наказании, то есть воздать подсудимому по максимуму, которого требовало обвинение – 150 лет тюрьмы. Судью не разжалобило ни заявление Мейдоффа о том, что сведения о страданиях жертв своего мошенничества превратили его жизнь в пытку, ни ходатайство адвоката, просившего ограничить срок заключения подзащитного 12 годами. Накануне суд также санкционировал конфискацию имущества Мейдоффа на общую сумму 170 миллиардов долларов. Бернард Мейдофф, создав невиданную по масштабам финансовую пирамиду, обеспечивал своим вкладчикам до 13% годовых. Это позволило ему за 20 лет привлечь около 65 миллиардов долларов. Все эти годы он обманывал клиентов и надзорные органы, не инвестируя деньги, а держа их на своих личных банковских счетах, выдавая часть в виде прибыли клиентам, если они требовали. Мейдофф признался по всем 11 пунктам судебного обвинения, включая отмывание денег, мошенничество и лжесвидетельство. В результате краха его финансовой пирамиды пострадали ряд банков, финансово-инвестиционных компаний, страховых и благотворительных фондов, не только в США, но и в странах Европы. В своем последнем слове Мейдофф назвал свои преступления неверными расчетами, проблемой и трагической ошибкой. Повернувшись к жертвам, присутствовавшим в зале суда, Мейдофф сказал: «Я прошу у вас прощения. Я знаю, что это вам не поможет». Но готовы ли жертвы простить престарелого мошенника? Говорит одна из них, нью-йоркская манекенщица Шэрон Лисауэр. «Конечно, я хотела, чтобы он извинился, но я не верю, что он раскаивается, что его мучает угрызение совести. Если это все же так, пусть он вернет хотя бы часть своих надежно упрятанных сбережений. Это единственное, что хоть чуть-чуть украсит жизнь его жертв». Среди жертв мошенника есть люди и посолиднее. Берт Росс, бывший мэр соседнего с Нью-Йорком городка Форт Ли, потерял 5 миллионов долларов. Он желает Мейдоффу пожить еще как можно дольше, чтобы сполна насладиться небом в клеточку. «Бернард Мейдофф завершает свой жизненный путь, и я настаивал, чтобы судья послал его на всю оставшуюся жизнь в тюрьму, которую Мейдофф покинет только после смерти. И когда это произойдет, никто на земле не будет оплакивать, и он отправится прямо в преисподнюю». Бернард Мейдофф имеет право опротестовать приговор в апелляционном суде, но по мнению правового эксперта Джеффри Тубина, это мало что изменит. «Он может теоретически подать апелляцию, но не надо забывать, что он сам признал себя виновным, хотя мог этого не делать. Для признавшего себя виновным шанс выиграть апелляцию нереален. Федеральное законодательство предусматривает возможность досрочного освобождения после отбытия 80% срока. В случае с Мейдоффом это означает 120 лет. Так что фактически для него это пожизненное заключение. В отличие от своих разоренных жертв, мошенник Бернард Мейдофф до конца своей жизни будет получать в тюрьме бесплатное питание за счет американских налогоплательщиков. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В московском издательстве «Калибри» вышла книга 27-летнего прозаика из Петербурга Олега Сивуна под названием «Бренд». Дебютный поп-арт-роман, первоначально опубликованный в журнале «Новый мир», стал лауреатом новой Пушкинской премии этого года, рассказывает Елена Фанайлова.
26 глав, 26 знаменитых торговых и медиабрендов от Кока-Колы и Дольче Габбана, Макдональдса и Икеи до Америки как бренда. Человек – это то, что он ест, носит, смотрит, чем пользуется. Эта идея в современной американской и европейской литературе разрабатывалась и Коуплендом, и Эрландом Лу, и Бигбедером. В книге «Бренд», которую, конечно, трудно считать романом, мало новых идей, но есть нечто оригинальное. Лучше всего в ней русское содержание и русское чувство современности. Вот отрывок из главы журнал Esquire.
«Я не знаю, является ли Энди Уорхол моим любимым художником. У меня вообще нет ничего любимого навсегда. У меня, наверное, даже нет ценностей. Я готов принять любую истину, если они красиво скажут. Мои ценности и пристрастия зависят от моего настроения и от того, что я только что смотрел по телевизору. Если сегодня я думаю так, то завтра я могу думать по-другому».
Поп-арт-роман «Бренд» открывается главой об отце поп-арта Энди Уорхоле. Олег Сивун о влиянии Уорхола.
Энди Уорхол как арт-объект, он большой, он не занимался чем-то одним.
То есть это одна из самых универсальных художественных фигур вообще 20 века.
Однако пиетета к фигуре Энди Уорхола Олег Сивун не испытывает. Отрывок из книги «Бренд».
«Ноябрь. В начале месяца я купил журнал Esquire. Я больше всего боюсь умереть в простой русской больнице. Я не хочу стать святым после смерти. Мне кажется, что всех умерших в русских больницах можно назвать мучениками. Они достойны канонизации в гораздо большей степени, чем Николай II и вся его семья».
О книге Олега Сивуна говорит издатель Ольга Морозова.
Она в каком-то смысле совершенно нигилистская. Вот, и она содержит совершенно замечательную 16-ю главу, которая называется «Путин». И прочитав именно эту главу, я и приняла решение об издании этой книги.
«Моя жизнь никак не связана с Путиным, но я никак не могу отделаться от его образа. Но он интересен мне как поп-идол».
В некотором роде все бренды, они из разных областей. И бренд Путина – это бренд политической власти, да, ну, некий символ такой, да. И в реальности он, конечно же, во многом бренд. Ну, во всяком случае, в 2000-х он таковым стал.
Вы пишете, что вы, в общем, равнодушны к нему.
Равнодушие, мне кажется, это наиболее здоровое отношение к любым политическим устремлениям и фигурам.
В общем, Скарлетт Йоханссон и Путин нравятся мне в разной степени, а власть их надо мной примерно одинаковая. Я, наверное, в вопросах власти разбираюсь так же плохо, как и в политике. Поэтому мне всегда были непонятны все эти легенды о государях, об их избранности. Мне кажется, людям просто нужны идолы. Поэтому и придумали всемирную историю. Мы готовы воевать и погибать не от своего имени, а от имени государства и правителя. Только ради того, чтобы быть причастными к истории. Мне же гораздо интереснее история кошек от древнейших времен до наших дней. Но она, к сожалению, еще не написана.
Издатель Ольга Морозова о книге «Бренд».
Идея такая, начинается как бы с того, что, так сказать, мне все равно, что этот бренд, что это вот марка. И потом показывается, как человек все равно, так сказать, запутывается в этих сетях, как он блуждает. И совершенно очаровательная глава «Макдональдс» тоже. Он говорит: «Я не люблю есть «Макдональдс». Это отвратительная еда в «Макдональдс». И когда я смотрю на себя в зеркало, когда я ем «Макдональдс», меня от этого тошнит. Вот такая вот штука.
Да. А чем отличается для этого автора бренд «Путин» от бренда «Макдональдс»?
Ни один бренд не выигрывает при чтении перед другим. То есть таким образом он как бы знак равенства ставит. Что становится с людьми, что становится с брендами и что происходит с нами. Может быть, в чем-то он и вторичен, но он первичен в своей искренности. Понимаете, это сразу подкупает.
Интересно, что житель Петербурга Олег Сивун оказался в Москве впервые на вручении Пушкинской премии, затем на открытом книжном фестивале.
Местами она мне понравилась, Москва. Она очень милая местами. Но есть такие властные территории здесь. И вот когда ты попадаешь либо на большие улицы, типа Садовой или Тверской, или ближе к Кремлю, ты ощущаешь эту ауру власти. Она мне, скажем, не очень близка, поэтому какой-то диссонанс сразу входишь с этим делом.
Олег Сивун – автор романа «Бренд». Каждая ее глава заканчивается упоминанием музыки, которая кажется автору подходящей к бренду. Энди Уорхол – это Джим Моррисон. People are strange when you're a stranger.
Faces look ugly when you're alone. Это был второй час информационной программы «Время свободы». Слушайте далее. Приговор по делу Дмитрия Довгия. 24 июня присяжные признали в прошлом высокопоставленного чиновника Следственного комитета прокуратуры виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Репортаж с акции «В защиту Химкинского леса». Обзор американской и европейской прессы. Вы слушаете программу «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.